я была готова открыто, в принципе, торчать, то есть как Эми Вайнхаус, просто забить хрен на свою жизнь и делать вообще что попало. Концепция быть какой-то рок-звездой и там умереть в 27 или даже раньше, для меня это выглядело достаточно симпатичной жизненной историей. Я была готова. Поэтому я пользовалась какой-то опцией брать там шприцы и очень этому радовалась. Через какое-то время я познакомилась с Никой, и она как раз сказала мне, что вот есть на самом деле такое сообщество, и там всякие есть музыканты, и зарубежные, какие-то российские. То есть это не какая-то там стрёмная история, там действительно есть публичные люди, которые годами, десятилетиями уже чистые. Многие люди, на которых мы смотрим в телевизоре, ну то есть как бы рок-звёзды, да, которые классно выглядят, ничего не употребляют, они прошли через, ну остаются там в 12 шагах. Я думаю, что это стало для меня каким-то критическим таким, что меня преломило и дало мне готовность пойти на свое первое собрание.
Анонимные наркоманы. Подкасты для тех, кому наркотики мешают жить.
Привет, друзья! Это подкаст «Анонимные наркоманы». Ваше окно в программу «12 шагов», которая избавляет от зависимости и помогает найти новый путь в жизни. Меня зовут Вадим, я зависимый человек. У второго микрофона сегодня такая же зависимая Оля. Оля, привет!
Всем привет!
Оля немного за 30, она солистка известной музыкальной группы. Родилась в Екатеринбурге, переехала в Питер, потом в Москву и Сочи. 7 лет назад Оля открыла школу онлайн-фитнеса, а позже написала книгу о здоровом питании. Параллельно с этим родила 3 сыновей, за воспитанием которых можно следить практически в прямом эфире на мега-активной Олиной инсте. Там же она публикует посты о преодолении своей зависимости. Сегодня хотелось бы поговорить о том, как Оле удается совмещать публичность с деликатной, довольно интимной работой над собой. Оль, напомни, пожалуйста, сколько ты остаешься чистой от наркотиков?
Я остаюсь чистой уже 10.5 лет.
А что для тебя программа сейчас? Что для тебя выздоровление? Что для тебя 12 шагов? И какое место в твоей перенасыщенной событиями жизни занимает сообщество анонимных наркоманов?
Слушай, это не первая моя трезвость, поэтому в моей последней трезвости я действительно старалась максимально топить во все аспекты выздоровления, действительно сделать так, чтобы это все занимало очень много пространства в моей насыщенной жизни, и чтобы все принципы программы, все работало во всех моих делах. У меня сейчас есть подспонсорные. Я пишу 12-й шаг, но у меня такая своя стратегия немножко, то есть каждый шаг, который у меня был, я проживала его максимум, то есть я не старалась написать его быстро, но я старалась всегда оставаться в процессе, то есть всегда писать хотя бы по несколько строчек. Такая стратегия работы, собственно, и с подспонсорными, с моими, то есть мы пишем все не быстро, в своем темпе, но зато каждый шаг как будто раскрывается во всем объеме. И я посещаю группы сейчас чаще онлайн, чем офлайн, но обязательно, когда приезжаю в какую-то новую страну, я хожу на группы там. Плюс, когда у меня есть какие-то переживания серьезные, с которыми я не могу справиться самостоятельно, я начинаю ходить на группы каждый день, как 90 на 90, и действительно говорить о том, что меня беспокоит. То есть для меня принцип абсолютной честности в программе, несмотря на то, что да, там я прихожу на группы, меня кто-то может знать, это может быть какая-то часть моей личной жизни, которую мне бы не хотелось выносить, но для меня важно все-таки это делать, потому что иначе программа будет для меня неэффективна. И у меня вот перед 10 годами у меня был такой мощный кризис, связанный больше с какими-то личными вопросами, с личной жизнью. И я ходила на группы, причем это было так интересно. Москва, потом я уехала в Штаты и ходила там. Ну, я говорила, каждый раз говорила о своей проблеме. Было так интересно, что и в Москве, и в Майами примерно люди с большим опытом выздоровления говорят одни и те же вещи, то есть дают одни и те же советы, делятся очень похожим опытом на эти вопросы. Поэтому, конечно, программа очень важна для меня.
Вот ты сказала, что ты посещала собрания и посещаешь их до сих пор довольно часто. Узнают ли тебя на собраниях? Бывает ли такое, что, не знаю, просят автографы или ждут какого-то личного внимания?
Слушай, в основном, знаешь, какие классные встречи бывают, что люди говорят, вот там ты была у нас на спикерском в реп-центре, допустим, или я здесь, потому что я там прочитала у тебя в инсте, и вот теперь я вот столько-то лет уже чистая, там, чистая. И это, конечно, мощно, да. И вот последний раз я была в Варшаве и тоже ходила на варшавскую группу. И там очень была тоже классная встреча. Я раньше вела группу «День» в Питере по вторникам. Я прихожу на группу в Варшаве, там парень, который эвакуировался с Украины, он просто такой, вау, я один раз был в Питере, приехал, там что-то у меня случилось, и я пришел на группу, и ты ее вела. Вот. Ну, такое как бы классно. То, что вот, ой, там, ты звезда, ничего себе. Мне кажется, что, может быть, я не такого масштаба звезда, и люди, которые меня встречают, достаточно деликатны, и никогда... Ну, то есть я не очень люблю, когда соприкасаются два мира. Вот это вот как бы моя анонимная жизнь и моя какая-то публичная жизнь. Я, конечно, чувствую небезопасность, но таких моментов было не так много, чтобы вот прям... зажаться.
Вот как раз хотела спросить тебя, ну, наши слушатели могут не знать, но одним из основных принципов сообщества «Анонимные наркоманы» является личная анонимность. А в своих блогах и в большинстве подкастов ты говоришь открыто, не скрывая свою личность, в том числе фамилию и какие-то подробности в своей жизни. Удается ли тебе при этом сохранять личное пространство?
Здесь интересная история вообще, в принципе, открытость и личное пространство. Мне кажется, что личное пространство только расширяется, когда ты открыт, когда у тебя нет никаких секретов и тайн, и ты ничего не скрываешь, потому что мне кажется, что зависимость, она гнездится как раз там, где живет тайна. И это такое место, из которого она питается. То есть наша болезнь, она любит тайны. И я заметила, что когда я открыто говорю обо всем, и обо всех, может быть, нелицеприятных каких-то частях своей жизни, еще Невзоров, кажется, говорил, что лучшее, что можно сделать для своей репутации, это ее испортить максимально. Ну и потом, в общем, никто не будет делать удивленное лицо. Так и для меня рассказывать о себе честно, так, чтобы никто не мог как-то может обрадоваться узнаванию какой-то тайны. Это мощная суперсила. Поэтому здесь личное пространство, оно как раз в том, чтобы, может быть, как бы не чувствовать, вот, что твои высказывания на группе сейчас могут стать объектом обсуждения после группы. Вот это вот, как бы, мне кажется, важная часть, потому что не все, чем ты делишься на группе сейчас, ты готов рассказать, допустим, паблике, потому что переживания острые в моменте, они всегда про сильную уязвимость. Потом, когда ты чуть-чуть их проработал, ты можешь этим опытом поделиться, но в моменте ты не всегда можешь выйти из этой ситуации. Поэтому для меня вот как бы вот это вот личное пространство на группе, оно такое священное. А то, чем я уже делюсь, оно, в принципе, не является для меня каким-то уязвимым, какой-то уязвимой историей чаще всего. Да, и как бы про анонимность в плане зависимости, ну, мы можем много об этом поговорить, потому что, мне кажется, в принципе, это интересная тема про открытое выздоровление. Ну, то есть во всех моих интервью и постах я не указываю конкретное сообщество. То есть я стараюсь говорить о 12 шагах в целом. И как бы да, в принципе, я говорю, что у меня были проблемы с веществами, там наркотики, алкоголь. Но для меня важно, чтобы принцип 12 шагов, он был доступен всем, в том числе и анонимные переедающие. Это большая часть людей, к которым я по некоторым моментам имею доступ, потому что ну, люди, интересующиеся фитнесом, там, здоровым питанием, они часто с такой проблемой сталкиваются, не знают, какие есть способы выхода. И 12 шагов для созависимых, то есть родственники зависимых тоже читают, смотрят. И на самом деле 12 шагов, они шире, чем только наше сообщество. И для меня вот этот вот как бы принцип анонимности в плане сообщества, он важен как бы в рамках наших традиций, но открытое выздоровление и несение вести о 12 шагах в целом, оно для меня важно как раз в рамках 12-го шага.
Оля, у зависимого человека есть привычка залипать на чем-то, не только на наркотиках, да, на каком-то занятии, на человеке. Если заниматься чем-то, заниматься этим с полной отдачей и иногда теряя себя. Но у тебя довольно разнообразная жизнь. Это компенсация или ты преодолела зависимость в этом аспекте? Вообще, как удается не проваливаться во что-то одно, разрушая тем самым себя?
Слушай, это тоже интересная история, потому что последние полгода я читала книги Габора Мате. Ну, если вы не читали и не слушали, такой классный человек, который работает с зависимыми, со снижением вреда, очень известный доктор в канадский. И у него очень много книг и про зависимость, и про СДВГ. То есть синдром гиперактивности, дефицита внимания. Вот мне кажется, что вот этот аспект гиперактивности, дефицита внимания, он многим зависимым присущ. Что когда нам, у нас есть вот этот гиперфокус на чем-то, как ты говоришь, мы залипаем, да, мы можем перевернуть горы в этом аспекте. И здесь, наверное, самый высший пилотаж — научиться направлять свой гиперфокус в правильное русло. И залипание, собственно, оно происходит. Но оно происходит чаще всего не на плохих вещах, а на каких-то чуть более полезных. Потому что понятное дело там, что есть какой-то уровень базовых залипушных вещей. Это там вкусняшки, порнуха, какие-то легкие связи, там знакомства поверхностные, там флирт. Потому что когда есть пустота в жизни определенно, хочется ее заполнить. Хочется ее заполнить самым доступным дофаминовым механизмом. Ты в любую дофаминовую петлю очень легко попадаешь. Если все эти вещи постепенно убираются, каким образом? Мне кажется, что здесь твоя идентичность, вот там, где ты там торчал, бухал, у тебя определенная среда твоей жизни, которая формирует в том числе твою идентичность. Для начала просто задаться целью ее изменить. То есть даже я среди употребляющих людей, вот во всем этом рок-н-ролльном трэше и угаре, главное, что я знала, что я просто хочу стать другим человеком. Я пока не совсем понимаю, как. У меня совсем нет таких друзей, которыми я, ну вот, чтобы я могла стать такой же, как они, общаться. То есть мне приходилось этот круг формировать заново. Мне надо было создать вот этого человека с его окружением, которым я хочу быть. И это был очень долгий путь. И это был путь и срывов, и всего. Просто я всегда в голове держала, что вот я сейчас, там у меня есть там сигареты, электронные сигареты, кальяны, какие-то всякие знакомства, какие-то бесполезные тусовки. Вот это все есть. Я бессильна перед тем, что оно есть. Но я очень хочу, чтобы было не так. Я хочу очень, чтобы моя жизнь была другой, чтобы я была светлой, чистой, чтобы никаких изменяющих сознания, даже сигарет не было в моей жизни, чтобы не было бесполезных знакомств. Я пока не знаю, как это, но я очень хочу. И вот это вот как бы история про препоручение, то есть здесь вот эти вот как бы наши первые три шага, они работают, просто становятся как... ты как собака Павлова. Ты начинаешь что-то делать, понимаешь, что на зависимость своей там голове ты чаще всего передавливаешь, ничего не получается, откатываешься назад и учишься, что я сам на воле не могу это построить, новую идентичность. Но Бог мне по шагам, по чуть-чуть поможет. Потому что у нас у зависимых очень мало терпения. Тут важно просто не сдаваться. Вот. И поэтому залипание у меня постепенно, да, как бы залипаю в какие-то бизнес-процессы, залипаю в творчество, залипаю в какое-нибудь там, да, материальное. Но вот я тоже смотрела, там кто-то начинает зарабатывать, начинает тратить на, ну, на всякие процессы, на люкс, там, на то, что в итоге не остается. Я в итоге как-то начала создавать пространство, то есть как бы с недвижимостью, воплощать что-то в недвижимости, это остается, это можно потрогать, это можно там сдать, это можно продать, люди этим наслаждаются. Но мне нравится, как это залипание удается менеджерить. Конечно, у меня бывают и периоды, там, когда я порно, допустим, смотрю на нервах, знаешь, как вот это вот нервное. Есть какие-то маячки, по которым я понимаю, что я не в порядке. И они как раз про падение вот на эти вот низшие уровни залипания. Да, там с кем-то пофлиртовать, какие-то знакомства, как бы... ну, когда я там, я понимаю, что я не в порядке, мне надо вернуться и поработать над причинами.
Смотри, Оля, ты стала выздоравливать, ну, то есть работать со своей зависимостью уже тогда, когда была довольно популярна. На протяжении всего срока чистоты твоя популярность геометрически росла. Был ли момент, когда ты решала, сообщать ли о своей проблеме поклонникам, и как это сделать, как это происходило?
Слушай, никогда не было у меня такого выбора, решать или не решать. Мне кажется, у меня... Это была такая история, когда я начала, это было еще в Екатеринбурге. У меня действительно там, в Екатеринбурге, была какая-то локальная популярность, то есть меня многие знали, и, собственно, как бы я сотрудничала со спеццентром как какой-то амбассадор, то есть я, ну, говорила о том, что важно предохраняться и так далее, и, собственно, я узнала о сообществе через... Меня позвали там сделать маленький квартирник для группы ВИЧ-положительных, и куда я пришла просто в мясо, вообще еле разговаривала, и вокруг были все эти плакаты, на них наркоманы. Для меня это просто показалось, что это шутка какая-то. Какие наркоманы? Почему они себя так называют? Они реально говорят о том, что они наркоманы? Это же сюр какой-то. Какой наркоман скажет о том, что он наркоман? Вообще не... Ну, то есть даже слово это прочитать просто на стене, это было очень странно. То есть, ну, я же еще была в таком измененном состоянии. Потом там был психолог, которому меня отправили, и он сказал: «О, не, иди торчи, ты еще не готова». Вот, поэтому я пользовалась какой-то опцией брать там шприцы и очень этому радовалась. Через какое-то время я познакомилась с Никой. Думаю, тоже многие слушатели подкаста, наверное, знают, она тогда тоже жила в Екатеринбурге. И она как раз сказала мне, что вот есть на самом деле такое сообщество, и там всякие есть музыканты, и зарубежные, там какие-то российские, которые выздоравливают. То есть это не какая-то там стрёмная история, там действительно есть публичные люди, которые там годами, десятилетиями уже чистые. Но тогда еще интернет как будто был не так доступен, да, и нельзя было посмотреть какие-нибудь открытые истории выздоровления типа Энтони Кидиса, там, прочитать какую-нибудь книгу, там, Скотт Тиш, и просто увидеть, что на самом деле многие люди, на которых мы смотрим в телевизоре, которые в хорошем возрасте отлично выглядят, они прошли через, ну, остаются там в 12 шагах или какой-нибудь Ники Сикс, ну, то есть, как бы, рок-звезды, да, которые классно выглядят, ничего не употребляют. Это отличный пример, и благодаря тому, что мне Ника дала эти примеры, я думаю, что это стало для меня каким-то критическим таким, что меня преломило и дало мне готовность пойти на свое первое собрание. Я была готова открыто, в принципе, торчать и не скрывать, то есть как Эми Вайнхаус, просто забить хрен на свою жизнь и делать вообще что попало. То есть у меня, в принципе, такая тенденция. Не то, что я хотела сильно сохранять лицо, да, и делать вид, что я нормальный человек. То есть как раз наоборот, концепция быть какой-то рок-звездой и там умереть в 27 или даже раньше, в принципе, для меня это выглядело достаточно симпатичной жизненной историей. То есть я была готова и всегда открыто говорила. И как раз выздоровление, то, что ты не употребляешь. В то время ЗОЖ — это было что-то стыдное, что-то очень стрёмное. И вот говорит: я не употребляю. Это как-то... И все начинают смеяться, понимаешь? Вот как бы как раз история про то, что скрывать, что ты не употребляешь, она в начале моего выздоровления была больше актуальна, чем скрывать то, что я наркоман.
В таком случае, встречалась ли ты с шоком со стороны тех людей, для которых ты была неким авторитетом? Люди, например, вдруг узнавали о том, что солистка их любимой группы, например, или их любимый фитнес-тренер наркоманка. То есть кто-то знал, как я понимаю, своих слов, а для кого-то это было, ну, чем-то новым. Было ли такое? Ты чувствовал себя неловко?
Слушай, ни разу такого не было, потому что мне кажется, что это настолько какая-то часть моей идентичности, как там дреды, допустим. Ну, то есть, знаешь, даже в рассказе про мою фитнес-школу я говорю, что вот до 20 лет я не могла даже 2 лестничных пролета пройти. Я начала курить в 12. Я не сходила ни на одну физкультуру. Я не сделала ни одного упражнения. Я просто 12 лет бухала, курила и торчала до 20. Потом, когда я начала пытаться бросить все это дело, я поняла, что мое тело — это развалина. И что фитнес-индустрия развалине ничего не может предложить, что было бы или не слишком скучно и неэффективно, или не слишком сложно и убивающе. И вот как бы, собственно, мой путь в фитнесе и мой путь создания вот этой вот как бы нашей школы, он был про то, что найти подход к себе, к своей мотивации, к своему телу, выстроить уже во взрослом возрасте все с нуля. Когда я говорю о концепции моей школы, я всегда говорю об этом, о потому что это для человека, который начинает с нуля ЗОЖ уже во взрослом возрасте. И, конечно, то, что я торчала, и то, что я завязала, и пробежала там все марафоны, триатлоны и так далее, это, собственно, мой адвокат, понимаешь, а не мой прокурор.
Оль, ну а что бы ты сказала зависимым людям, которые боятся бросить, потому что опасаются огласки? Родители боятся, друзей, жен, детей, ну или вот поклонников, если это музыканты, там, актеры, художники.
Я скажу, всем насрать. Вот честно, всем пофигу. Это твоя жизнь, она настолько одна, и настолько в ней каждый день один, что бояться, что кто-то там о тебе подумает, по сути дела, и родители, и близкие, и работодатели, и поклонники. Ты ни с кем из них не идешь по жизни настолько близко, как ты сам с собой, со своей жизнью. По сути дела, ты всегда один. И заботиться о том, кто что подумает, это такая пустая трата времени. Там глубже есть проблемы, что ты на самом деле думаешь, чего ты на самом деле боишься, как ты хочешь прожить свою жизнь. Даже когда отпадет вот эта вот история с кто там что подумает, все равно останется много борьбы. Но вот от этого этапа просто надо побыстрее как-то уйти. Просто drop it. Забудь об этом.
Друзья, с нами была Оля, многодетная мама, певица, писатель и просто отличница. Оль, спасибо огромное, что уделила время, что была откровенна, открыта и позитивна.
Супер, спасибо.
Вы слушали подкаст «Анонимные наркоманы». Этот выпуск вел Вадим. Следующий будет через 2 недели. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям. Пока.
«Анонимные наркоманы». Подкасты. Слушай, если надоело употреблять наркотики.